Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 18 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин с вами, друзья. Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин» называется. Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. В середине часа микрофон будет работать во время большого перерыва. Продолжим с вами общение неформально. Разумеется, Рутюб и ВКонтакте все то же самое. Канал, группа там называются «Радио Комсомольская правда». Телеграм-канал «Панкин». Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» тоже рекомендую подписаться. Там дублируется видеотрансляция. К тому же слушать можно на сайте radiokp.ru. Там кнопка «Прямой эфир». Ну или замечательный подкаст, агрегатор podcast.ru, который называется, в принципе, можете пользоваться им. Продолжаем наш эфир. В следующие две части входит обсуждение, ну, конечно, в том числе и история с выводом наших миротворцев, уже политическая составляющая, я имею в виду выводы наших миротворцев из Карабаха, но уже такая политическая составляющая, больше не военная, а именно политическая. И, разумеется, волнение в Грузии. Волнения в Грузии, которые на самом деле вполне себе могут перерасти в такой новый грузинский Майдан. Я имею в виду, там уже революции были, но мы все-таки автоматически сравниваем и говорим Майдан, потому что, ну, первая аналогия, конечно, с Украиной. Майдан имя нарицательное в данном случае. Совсем скоро Аслан Рубаев, я надеюсь, найдет возможность к нам присоединиться, пока у него это не получается, известный политолог. Ну, в принципе, это свойственно иногда Аслану. Ладно, пошутили, идем дальше. В Грузии действительно десятки тысяч человек в том же Тбилиси. Представьте себе, там картинки впечатляющие очень с центральных улиц. Огромное количество людей вывалили, чтобы отстоять закон, внимание, точнее, не отстоять закон, да, а выступающий против закона об иноагентах. То есть власть что хочет? Показать, что есть какая-то категория людей, которые за деньги ведут какую-то подрывную позицию. Более того, там уточняется, что даже если это финансирование идет из России, это тоже является иноагентством. Но, тем не менее, почему-то народный гнев направлен против этого законопроекта. Там и до драк в парламенте дошло. И, в принципе, этот самый парламент сейчас сильно укрепляют, прям в крепость превращают. Друзья, эпичные кадры получаем мы. Аслан Рубаев к нам присоединяется. Эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Аслан.
Доброе утро.
О, присоединился наконец. Все, нашел нужные кнопочки. Слава богу, продолжаем наш эфир. Итак,
Аслан. А я тебя давно видел, только не слышал.
Ну и слава богу, что услышал. Что касается Грузии, как ты считаешь, во что это все перерастет? Я тут уже аналогии с Майданом провожу. Может, я не прав, может, я вперед забегаю. Сейчас пошумят и перестанут.
Сложно, Вань, сказать, потому что, с одной стороны, ты правильно проводишь аналогии, и было понятно после начала слушания по вот этому закону, так называемому, как они его называют, русский закон, хотя там от русского закона вообще ничего близко даже нет.
Более того, иноагентством считается в том числе финансирование из России. Это очень смешно, правда.
Конечно. Ну, а чего они не называют его американским? У американцев сплошь и рядом таких законов вообще несколько, запрещающие функционирование различных структур, да, на своей территории, которые, в общем-то, получают финансирование из-за рубежа, из других стран. Таких организаций там нет, потому что закон такой аналогичный. Американцы приняли еще много-много лет назад. Но американским законом почему-то они его не назвали. Они назвали его русским законом. Вчера они оскорбительно назвали вот эту часть депутатов, по-моему, там 96 этих депутатов, они их назвали путинскими рабами. Ну, абсолютно очевидная вот эта риторика таких западных технологий. Потому что теперь, после принятия этого закона, как легализоваться тем фондам, как легализоваться тем журналистам, которые, в общем-то, зарплату получают из-за рубежа, функционируют из-за рубежа, методички для них это зарабатывают тоже из-за рубежа.
И которые, собственно, инициировали, да, вот эти все волнения, по сути.
Ну, конечно, вот, я не знаю, можно назвать имя, ну, давай пока без имени, наш с тобой коллега, политолог, Ну, давай, вот коллега грузинский, с которым я очень-очень хорошо дружу, который, в общем-то, нормальный, объективный, прогрузинский, грузинский патриот и политолог Дмитрий Лорд-Кипанидзе вчера только мне говорит, а я туда прихожу, на эту площадь, и вижу, как вот буквально кураторы нескольких групп, ну, допустим, группа из 50 человек, там куратор, он дает им четкие указания, как себя вести в этой толпе. Ну, такая же история, кстати говоря, ты правильно говоришь, была и в Киеве, теперь она здесь. И обрати внимание, вчерашний вот этот протест, он был такой достаточно многочисленный. Уже был мотопротест, уже на мопедах катались, уже студентов приводили в большей массе. Такой массе студентов не было, как в прошлый раз. Сейчас их было гораздо больше. Уже риторика была более жесткая, уже была оскорбительная риторика в адрес грузинских депутатов. Они блокировали их машины, они забрасывали парламент яйцами. То есть вот накал он повышается, ставки повышаются. При этом, надо сказать, МВД грузинская и спецназ ведет себя еще достаточно сдержанно. Тут бы я, знаешь, Ваня, еще вчера писал, что напоминает пока что начало протеста в Минске. То есть пока что еще все тихо и спокойно, но в случае, если вот эта толпа
выйдет из-под контроля, совсем выйдет.
Озвереет, да. То в таком случае как вести себя грузинским МВД? Ну, дубасить, арестовывать, не бояться этих действий.
Кстати говоря, сейчас они действуют мудро, Аслан, потому что если они раньше времени начнут дубасить и задерживать, все это перерастет именно в самый настоящий Майдан. Пойдет такой уже внутренний протест, да, и люди будут бросаться на силовиков. Мы это неоднократно наблюдали в разных местах планеты, да.
Нужна первая провокация со стороны как раз-таки вот этой массы. Вчера там показывали о том, как якобы всемирно известные грузинские деятели культуры и искусства этот протест поддерживают. Вообще неправда. Ну так, я к примеру просто сейчас рассказываю о том, как они разгоняют эту волну. Какая-то типа псевдоблогерша в Инстаграме поддержала протест. У них сразу подхватывают все прозападные СМИ эту историю, показывают людям, тем, кто на площади, что за ними, в общем-то, вся их грузинская интеллигенция. Типичная американский след. Но на самом деле, если взять по факту, партия «Грузинская мечта», которая сегодня пришла в парламент грузинский, она же не из воздуха материализовалась, ее же выбрали грузины. И она же там составляет большинство, 75 депутатов, плюс 9 депутатов из партии «Сила народа». Это те две партии, которые, в общем-то, выстраивают нормальную прогрузинскую политику. Не пророссийскую, как они говорят. Они говорят, что грузинская мечта — это пророссийская партия, она прогрузинская партия. И что в этом плохого, если там в кои-то веки Кабахидзе выдвигает нормальную политику? Его главная задача — это нормальные отношения с соседями. Тогда это и безопасность, и финансовый контроль у тебя, в общем-то, в порядке все в этом плане будет. Ну а здесь альтернатива. Вот это Зурабишвили говорит, что, в общем-то, нам нужно в Европу. Ну простите, конечно, но Грузия, ну какая Европа? Это чистая азиатчина, это Восток. Вы не европейцы, вы никогда не будете европейцами. Ваше даже ментальное поведение, оно не похоже на поведение европейцев. Но надо же сидеть спокойно и понимать свое место в мире. Вы никогда не будете Европой, вы не достигли успешного государственного строительства, у вас нет крупных ученых, вы ничего не сделали для этого мира, для демократии, если уж на то дело пошло, для европейской. Вы не привнесли туда такую экономику крутую. У них до сих пор, Вань, до сих пор, которые увозят людей, не поверишь, с истощением, у них голод. Я знаю хренову тучу людей, которые уехали из России в Грузию с формулировкой, что их там ждут, там сейчас будет все прекрасно и все хорошо. Они бедствовали, они не могли потом вернуться нормально в Россию. Они там просто сводят концы с концами. И вот сегодня партия «Грузинская мечта» делает все для того, чтобы Грузию из этого кризиса вывести. Они просто придурки, те, кто на площади. Они не понимают, что их ждет. Никогда в жизни Европа не даст им деньги, особенно в условиях сегодняшней мировой вот, составляющей вот этого кризиса, когда Украина обескровила, в общем-то, Европейский Союз, когда Украина, в общем-то, снесла оттуда все возможные деньги. Европейцам на себя денег теперь не хватает. С чего они взяли, что они будут спонсировать Грузию? Грузия вот в этом вот паровозике национальных интересов Запада, это последний вагон. Они еще этого пока что не поняли, что у Грузии сегодня единственный шанс — это нормально дружить с Азербайджаном, с Арменией, с Россией, выстроить нормальные отношения в рамках общего постсоветского пространства, где есть и ЕС для того, чтобы у тебя экономика нормально функционировала, и УДКБ для того, чтобы тебе было безопасно. В принципе, Грузии сегодня никто не угрожает. Ее суверенитету сегодня угрожает только Запад. Они не понимают, что они прокладка сегодняшняя. И если туда войдут западные политики, то их снова заставят воевать с Россией. И я уже сомневаюсь, что Россия будет себя вести так же гуманно, как было в 2008 году. Ударами ракет все сравняют с землей, уже все, маски сброшены. Либо другого варианта для Грузии сегодня нет. Они должны остановить вот эту сумасшедшую истерику, должны сегодня прекратить выходить на улицы, потому что они должны увидеть, что за вот эти вот, ну что там, полтора-два года практически, ну полтора года правления Кабахидзе, туда пошел турпоток из России, не только из России. Сегодня значительная часть финансового капитала и бюджета в Грузии – это ведь и товары, которые оказались на прилавках в России, и это туристические потоки, которые идут из России. Они сегодня только выигрывают. Если они хотят, чтобы это прекратилось, пожалуйста, у нас сегодня открыто авиасообщение. В Москве спокойно работает грузинский бизнес. Его нет в Европе, его нет в Америке. Кто будет заменит Россию вот в этом вот экономическом профите Грузии? Европа не заменит, и не заменят американцы. Поэтому с точки зрения того, что они сегодня устраивают, они сегодня хотят похоронить Грузию.
Я думаю, Аслан, у нас вот 30 секунд остается, мы продолжим с тобой после перерыва. Я думаю, что нам мешать им не нужно, переживать за них не нужно абсолютно. То есть такой, знаешь, армянский подход в этом смысле. Грузия нам еще более безразлична, чем даже Армения, несмотря ни на что. Я думаю, ты со мной согласишься, после перерыва это обсудим. Тут два развития событий, коротко. Либо этот протест сам затухнет, либо он действительно перерастет в такую украинскую версию Майдана. Но об этом после перерыва. Иван Панкин и Аслан Рубаев с вами.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 18 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Иван Панкин и Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований, телеграм-канал Рубаев. Подписывайтесь, пожалуйста, Аслан. Ну, можно провести некую аналогию действительно с Арменией. Какая страна для нас важнее, или обе важны, или вообще плевать на обе на самом-то деле?
На самом деле, с точки зрения геополитики, все важны. Прекрасно понимаешь, чем больше у страны друзей в большом мире, тем лучше. Это всегда хорошо.
Друзей ни у кого нет, Аслан. Друзей нынче нет ни у кого.
Давай так скажем, партнеров.
Знаешь, партнеров. Один бизнесмен мне сказал хорошую фразу как-то раз. Мы занимаемся бизнесом, у нас нет друзей. Тут то же самое, собственно.
Ну, друзей вообще в политике быть не может. Есть партнеры, есть ситуативные. Ну, давай так, будем говорить, ситуативный союзник. На каком-то этапе они вполне возможно для нас могут быть ситуативными союзниками. Все равно у нас общее прошлое. Мы от него никак уйти не можем.
Но и, на самом деле уже молодежь в Грузии не знает русского языка, в отличие от той же Армении.
Ну, понимаешь, в чем дело? А мы работали с Грузией все эти годы.
Это уже не важно. Слушай, это уже не важно. Мы имеем то, что имеем. Какая разница, работали или не работали? Мы работали. Давай дальше пойдем. Мы работали с Арменией? Нет. Мы работали с Украиной? Нет. И так даже по очереди можем перечислять. Выяснится, что работали только с Белоруссией. Все.
Да и там, кстати. Ну ладно. Все.
Ты мне соседа не трожь.
Давай так.
Ключевого партнера не трожь. Давай, продолжай.
Нет, отвечаю просто на твой вопрос. Конечно, с точки зрения геополитики мы увидели, да, за последние вот эти вот два десятилетия они стали такой необычной историей геополитики. Выросла региональность. И мы увидели, что не крупные центры стали принимать решения, как это было раньше, а стали принимать некоторые региональные державы, такие как Турция, например, или Иран. Вот эта региональность возросла. С этой точки зрения мир стал более опасным. Он не стал безопасным. Он стал опасным, потому что появились различные центры силы со своими национальными интересами. Еще я прогнозирую еще 2-3 года, и Азербайджан будет региональной державой. Если Грузия пойдет сегодня по пути многовекторности, и она станет региональной державой. От этой региональности, ну, может быть что-то хорошее или нет? Вот тут большой вопрос. Мир сегодня идет по пути такой глобальной политической трансформации. Индия сегодня вышла на такой путь индепендента, идет свою политику. Она очень тихо, но играет свою игру. Поэтому если мы вернемся на Южный Кавказ и, допустим, в страны Средней Средней Азии, то там тоже совершенно очевиден тренд на некоторую такую независимость и многовекторность. Сегодня, если мы опять возвращаемся именно конкретно к Грузии и потере Грузии, конечно, для такой огромной страны, как Россия, уход Грузии, ориентацию полную на Запад, допустим, и завтра там придут про западные политики, чем все закончится? Они в очередной раз попытаются развязать войну в Осетии и Абхазии. В очередной раз Россия будет с ними воевать. В любом случае, от этого мы тоже никуда не уйдем. Чем все закончится?
Грузия, как мы узнали, не военная держава, вряд ли. Она даже мусорку отштурмовать не сможет. А ты говоришь о том, что она там за Осетию будет возвращаться.
Нет,
там,
в любом случае, вдоль границ России тогда возникает не очень привлекательная картинка. Большое количество горячих точек, большое количество конфликтов, которые находятся в спящем состоянии, либо в полуспящем, которые могут в момент выйти из-под контроля. И слава богу, если они выйдут из-под контроля не одновременно. Ну вот сегодня Армения. Да, уход миротворцев из Карабаха. Обрати внимание, это же очевидный тот тренд, который мы с тобой говорили много раз в эфирах. Многие нормальные эксперты, понимающие ситуацию, говорили, что российский миротворческий контингент будет замещать западный. Пашинян теперь будет делать все для того, чтобы западную систему безопасности заменить натовской системой безопасности. Вот этот американской. И здесь, кстати говоря, французы и американцы являются его главными помощниками в этой всей истории. Война, допустим, армяно-азербайджанская еще не закончилась. Я прогнозирую, что она еще будет, и самое опасное впереди. И останется ли Армения, хотя уже потеряв субъектность, останется она как независимое государство, потому что вопрос там 6 сел, он в подвешенном состоянии, вопрос контроля над Лачинским коридором и прочего, которые, и прочих интересов Азербайджана, с которыми тесно переплетаются интересы многих уже стран, да, если мы посмотрим, то это такой узел, в который вовлечены слишком много игроков. Там можно разбирать бесконечности. Это и Израиль, и Франция, и Америка, и Иран, и все-таки Россия. Там очень опасная ситуация может быть в ближайшее время. Но Россия ушла. Россию не послушало сегодняшнее правительство Пашиняна. Для Армении это большая угроза в будущем. Не для Азербайджана, он вышел победителем из всей этой канители. Для Грузии сегодня, как сказал когда-то Кабахидзе, моя главная задача сегодня – это показать, что Грузия может свободно развиваться, и ей не нужна ни Россия, ни Запад. Это очень ключевая фраза, о которой он сказал в свое время. Значит, он будет развивать свою страну независимо. Похоже, в свое время сказал примерно то же самое Али, когда его слишком мешают Турция. Нет, они все хотят играть свою игру. И в этой своей игре они вынуждены будут прийти к Москве не как к врагу, а как к партнеру. И вот это, кстати, в будущем даст им возможность хорошего разгона экономического. И, в общем-то, как суверенное государство они могут существовать только если будут находиться не в орбите влияния с Россией, а в нормальных добрососедских отношениях. Ты же помнишь, мы с тобой тоже много раз об этом говорили. Только президент Путин, когда приезжает в Киргизию, или в Азербайджан, или в Армению, или в Казахстан, он говорит на равных. Нам это может не нравиться, да, мы граждане сверхдержавы, единственной пока что такой мощной ядерной сверхдержавы, как Россия. Мы приезжаем в Казахстан или в Киргизию и говорим с ними на равных, учитывая их национальный интерес. Те их, ну скажем так, требования или просьбы, которые у них есть, мы учитываем и говорим с ними на равных, понимая, что и оценивая их как страну. Китай их оценивает просто как территорию, он не оценивает их как государство, он оценивает их как, ну, примерно то, что они будут отрабатывать, обрабатывать как зону своих, ну, какую-то провинцию. А в последующем вообще как рабов. Давай будем говорить прямо. Запад вообще их использует просто как плацдарм. Только Россия смотрит на них как на государство. Вот это хотелось бы, чтобы они сегодня понимали. Даже на сегодняшнюю Грузию. Тот поток оскорбительных высказываний, тот поток вот гнева, который идет в нашу сторону со стороны Грузии, мы все-таки еще воспринимаем. Мы готовы протянуть им руку помощи абсолютно в любой момент. Хотелось бы, чтобы больше появились таких политиков, как Кабахидзе, Алиев, Лукашенко. Вот тогда, кстати говоря, будет стабильное постсоветское пространство, тогда будут нормальные организации ДКБ и ЕС, вообще будет тогда нормально все в СНГ. И мы будем напоминать вот сегодняшний Европейский Союз.
Может, не надо на равных тогда разговаривать? Чем больше девочку мы любим, тем меньше любит она нас. Ну ладно, к другим темам не развиваем. Что касается Грузии, ну ты же понимаешь, что дело идет все-таки к отвороту от России, я имею в виду со стороны Грузии, как бы там ни было. Ну, допустим, да, сейчас затихнет вот эта история, хотя, мне кажется, в ближайшее время не затихнет, начнется какая-то другая. То есть опять я провожу аналогию не только с Украиной, идем дальше, в Армению. Пожалуйста, Ведь мы не смогли остановить эти процессы, потому что мы не вмешиваемся в суверенные дела других государств. И сейчас, кстати, уже как-то вмешиваться в дела Грузии, наверное, поздновато и не стоит. И в этом контексте я могу судить о том, что совсем скоро мы снова разорвем отношения с грузинами, как это было 6 лет назад после известного случая в парламенте, когда они на тот стул сели. И авиасообщения снова прекратим. То же самое все будет.
Понял. Нет, посмотри, Вань. Угроза такого есть, такого положения дел есть, но пока что нет. Пока что там достаточно плотно держит власть вот сегодняшняя партия «Грузинская мечта» и Кабахидзе. Такого невозможно себе представить сегодня в Грузии. Я думаю, что они применят силу в случае, если будет необходимость, потому что сегодня происходит просто беспорядок.
Они уже упустили этот момент, Аслан. Вот обрати внимание, давай сравним с Белоруссией. Лукашенко держал руку на пульсе и контролировал ситуацию на протяжении всех волнений тогда, в 2020 году. Помнишь, да, эту историю?
Да.
Там количество силовиков соответствовало количеству протестующих всегда. Здесь уже ситуация вышла из-под контроля. Там, насколько я могу судить, тысячи людей. Тысячу людей на узких улицах, ты с ними ничего не сделаешь. Если эта толпа сейчас озвереет, то никаких силовиков не хватит. Их затопчут просто-напросто.
Сейчас надо просто...
Плюс у Грузии исторически очень плохие силовые ведомства. Хотя зарплаты хорошие там у них. Это еще со времен Саакашвили. Сказать правду? Конечно, у нас вообще неполиткорректная программа. Давай, вперед. Только Казахстан с Беларусью не трогай, и все.
Не трогаю вообще их. Немножко трону вот Беларусь. Смотри, в Белоруссии выступал на протесте славянский состав. Там была какая-то определенная мотивация. Да, и когда это все-таки были славяне. Получить по морде, еще раз дальше пойти, уже соревновательный элемент. Грузины другие.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 18 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что смотреть нас можно на YouTube, там идет трансляция, канал называется «Нео Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста, пишите в чате или в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Разумеется, присмотримся, прислушаемся, лайки и подписку, разумеется, не забываем. И про другие платформы тоже не забываем. Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда». Можете смотреть и слушать там. Если вы не хотите смотреть, а хотите просто слушать, то на сайт radiokp.ru. Там есть кнопка «Прямой эфир» или замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Телеграм-канал «Панкин», «Радио Комсомольская правда». Рекомендуем. Так, к нам присоединяется Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики и роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, вас приветствую.
Доброе утро, Иван. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Вы как-то рассказывали о внешних вызовах для России в новом 2024 году. Уже, наверное, говорить, что он новый, не стоит, да, все-таки середина апреля месяца. И, тем не менее, вот к текущему моменту, как Россия справляется с внешними вызовами? Успешно или пока средненько, или не очень успешно? Прошу вас.
Да, но судя по прогнозу МВФ, утро действительно доброе. Вот последний прогноз, повышен рост ожидаемый в российской экономике не нашими министерствами, не министерствами, как-то не Центробанком и там не научными нашими организациями, аналитическими центрами, а самим Международным валютным фондом неожиданно повышен прогноз роста по российской экономике, и теперь он выше 3%. Это что значит? Значит, судя даже по мнению международных организаций, мы справляемся с теми вызовами, которые обрушились на нас два года назад, а на самом деле обрушились уже очень-очень давно. Мы все время справляемся с вызовами. И, конечно, хотелось бы уже перейти на какую-то устойчивую траекторию. Вот. Но будем надеяться, это в будущем случится. О чем говорит МВФ? МВФ говорит о том, что удалось, да, обойти ограничения, обеспечить стабильные поставки за рубеж энергоносителей за счет бюджетного импульса, в том числе растет внутреннее потребление, внутренний спрос. Естественно, вспоминает про инвестиции в военно-промышленный комплекс, которые загружают и смежные отрасли. Все это также сопровождается действительно ростом инвестиций, частично как бы в ОПК, частично и нет. И по мнению МВФ, это создает достаточно устойчивую картину для российской экономики, да, то есть платежный баланс будет стабильным и сильным, вот такого большого риска МВФ не видит. Действительно удивительно на фоне того, что наше министерство, да, и там прогнозисты гораздо более умеют. Это с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, вызовы есть, они каждый день накапливаются. Это и атаки, да, со стороны украинской на приграничные регионы, да и не только приграничные, конечно, совершенствуется система их отражения, это понятно. Это, безусловно, вопросы расчетов, да, уже, ну, иностранные банки и страны, которые хотели бы с нами действительно работать, ну, потому что как бы в торговле мировой объективно это право двух стран между собой осуществлять торговые отношения самим. Но когда все завязаны на эту систему расчетную, о чем тысячу раз все говорили, и мы с вами, по-моему, да, об этом говорили, вот когда я был у вас на программе не так давно, когда вы, чтобы торговать с Турцией и Китаем, должны какое-то разрешение получать. Противоестественно, но это так. И уже эти страны пытаются выкрутиться, потому что торговля с Россией им выгодна, реально выгодна. Мы и энергетические товары поставляем, но и многое другое, и сельскохозяйственные, и даже какую-то там технологию. Понимаете? И здесь такой барьер. Это тоже вызов, расчеты. Ужасный вызов. Ужесточение санкций. Вот недавно, конечно, очень сильное влияние, то, что случилось, может оказать. Недавно принято решение по санкциям в отношении цветной металлургии. А России, металлов там, и, конечно, алюминиевой группы, да, платиновой группы, никелевой группы. Безусловно, наши сильные производители. А надо сказать, что мы здесь выросли компании, которые у нас в России делали больше, чем делали во всем Советском Союзе. Вот алюминиевая отрасль, «Русал», да, конечно, там всегда вокруг компании много различных там слухов и инсинуаций с учетом событий. Но вы понимаете, Советский Союз делал 3,2 миллиона тонн алюминия в конце своего существования, а «Русал» делал 4,4 миллиона тонн в 2008 году, это самым удачным, но и в 2022 — 3,8 миллиона тонн, и в 2023 выработка увеличилась на 3%. И тут опять вот такие санкции, которые именно торговую инфраструктуру они пережимают. Это, конечно, тоже риск, вызов. И на фоне того, что в целом, да, как МВФ пишет, мы справляемся, все время это новое, ну, новое наступает. И для нас, конечно, должна создаться новая парадигма, где мы понимаем наших друзей и партнеров, да, с ними наладили стабильный какой-то оборот, и уже идем в более устойчивом русле. Но парадигмы, как известно, да, они рождаются, может быть, и, ну, как бы и так по взрывной траектории, но на это нужно какое-то время. Да. Вот это время. Сейчас то время, да, ну и, понятное дело, естественно, ситуация в мире тоже достигла высокого уровня напряженности, спокойствия еще с момента ковида, по-моему, не было.
Вот, да? Кстати говоря, сейчас, Антон Юрьевич, я вас об этом и хочу спросить. Да. Спокойствия с момента ковида не было, действительно, вот уже 4 года мы живем в таких условиях, так за счет чего нам удается в принципе, быть стабильными, что называется. Хотя, надо сказать, что государство, ну, не то чтобы в щедрости обвинить нельзя, но и в жадности тоже. Деньги так или иначе раздает, и тем же участникам во время ковида какие-то деньги выделялись людям в качестве компенсации, плюс сейчас хорошая зарплата участников СВО, компенсации платятся, плюс восстанавливается жилье у тех, кто его потерял, и, в принципе, с кредитами работают, тоже помогают. Банки вот отдельно идут навстречу людям. Сейчас постепенно этот процесс как-то он движется. Так за счет чего нам удается сохранить стабильность? Просто вот за счет того, что мы алюминия много продаем, нефть и газы, нефть, газ, по-моему, в меньших объемах продаем, чем раньше. За счет чего тогда?
Мы насчет алюминия не буду, но, по-моему, мы сохраняем объемы, да, только партнеры другие, и по нефти и газу тоже, на самом деле, там, если есть падение небольшое. Ну, по нефти, да, по газу, конечно, да, там большое проседание, надо замещать его СПГ, это всем понятно. Теперь вопрос реализации. Значит, на одном из последних клубов столыпинских наших, да, оптимизм, да, не то что оптимизм, воля, есть воля к победе, да, даже несмотря на то, что такие там большие силы, по сути, в различных форматах нас атакуют, чего это скрывать, это понятно, да, и, ну, в общем-то, и массивные санкции, там, и военная поддержка, да, соседних территорий стран, и при этом это все это очень сильно как бы и дестабилизирует, и дезориентирует. Тем более, что мы в той парадигме привыкли работать очень долгие годы. Но все-таки воля, да, к тому, чтобы быть самостоятельным центром, самостоятельным полюсом в мировой экономике, пускай без тех амбиций, которые были у Советского Союза, простите, да, там устроить мировой кипиш, мировую революцию и вообще, да, там, ну, так скажем, мир поменять на свой лад. Где-то получилось, где-то не получилось, но и, может быть, слава богу, да, потому что тоже было много спорно. Может быть, мы без тех вот этих амбиций, да, знаете, мировых, но, тем не менее, воля быть самостоятельным центром, она есть. И она проходит сквозь века, да, то есть это уже не зависит там, от мнения аналитиков, ученых, от правительств, от политиков. Эта воля есть некий стержень, видимо, да, вот внутреннего состояния нации. Пока он есть, да, на все это идет вот опора, как на становой хребет. А дальше уже идут решения. Конечно, случилась трансформация в управлении. Мы видели еще на ковиде. Оперативность, да, другие принципы бюджетного финансирования. Все это было очень сильно, да, значит, постепенно, но сильно изменено. Ведь раньше была такая проблема там у Минфина того же, то, что госпрограммы, которые финансировались только к концу года, ну, где-то к осени, утверждались сметы, и надо было деньги резко дорасходовать до декабря. Это, ну, в определенной степени это было очень неэффективно. Вот с 2020 года, когда уже...
Антон Юрьевич, 30 секунд, коротко. То есть от бюрократии, да, избавляемся. Но
воля к победе и управленческие решения. Какие вот эти распределения субсидий классные, да? Потом оперативная поддержка бизнесу. Ну и, конечно, простите, вот у нас тоже так. Когда кризис, мы начинаем собираться. А надо, спасибо, чтобы было так всегда.
Вот, да, отличный, спасибо, финал. Спасибо. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, был с нами. Благодарим за участие.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 18 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
К нам присоединяется Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер. Роман Алехин, так и называется его телеграм-канал. Подпишитесь, очень рекомендую. Ром, я тебя приветствую.
Да, добрый день, Иван.
Так, мы с тобой... Давай возьмем чуть-чуть шире, не будем углубляться. Поговорим про программу «Время героев» для участников специальной военной операции, которую объявлял Владимир Путин, которая успешно профанируется, как пишет Регнум, насколько я понимаю. Ты это комментировал у себя в телеграм-канале. Путин тогда в послании Федеральному собранию 29 февраля говорил: что слово «элита» во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, они точно не элита. Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России, достойные люди. В этой связи о новом считаю важным решение уже с завтрашнего дня, 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев». Участниками программы здесь смогут стать военнослужащие ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей. Учеба начнется уже в ближайшие месяцы. Собственно, не совсем об этом поговорим, потому что мы тогда не уложимся в оставшееся время. А глобально, как ты считаешь, вот уже там возникли кое-какие проблемы, не о деталях, что называется, а об общем. Почему так получается, что вот президент совершенно конкретно сказал, а действительно возникают проблемы на местах? То есть, получается, те люди, которые курируют эту программу, каким-то образом ее саботируют. Хотя и пишут, профанируют. Я бы сказал, именно саботируют. С чем это связано?
Ну, я бы не до конца сказал, что прям именно они саботируют. Здесь может быть такие столкновения интересов, да, или столкновения вообще инструментов.
То есть одни элиты, которые до сих пор считались элитами, не хотят делиться этим статусом, да, с участниками специальной военной операции.
Не знаю, пропали.
Я тебя слышу, Ром, продолжай.
Да. Все, да, отвисло. То есть здесь скорее по-другому. Мы говорим про РАНХИКС, которую конкретно четко курирует АП, администрация президента. Мы говорим про ведомства, то есть солдаты, офицеры, президент четко сказал, которые находятся в зоне СВО, да, которые служат в данный момент там, воюют. Это Министерство обороны. Вообще, в принципе, невозможно их поместить ни в какой конкурс мимо Министерства обороны. То есть для того, чтобы их выдернуть на любое обучение, будь то солдата, допустим, на курсы младшего офицерского состава, да, там, или офицерского состава, или уже офицера в академию общевойсковую или академию генштаба, то есть если мы говорим про полковников, там, да, чтобы он стал генералом. Для этого нужны приказы, распоряжения и так далее, и так далее, и так далее сверху от министра обороны. Понимаете, это конкретно это армия. То есть, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно написать рапорт и получить, ну, по правилам, если любое движение закрывается, мы знаем, закрывается рапортом и разрешением старшего командира. А у нас получается гражданский вуз, который не имеет никаких абсолютно возможностей, не имеет понимания, вот там конкретно объяснялось, да, нужен там компьютер с определенными требованиями. Какой компьютер-то на фронте? У какого солдата, да, там, мы даже про офицера говорим, что там, да, доступ к компьютеру очень сложен, ну, тем более, опять же, у нас компьютер-то на фронте не простой, а с бирочкой, да, которая защищает гостайну. И, соответственно, там не просто так по сайтам полазить, да, а тем более там у солдат. Ну ладно, там у кого-то есть интернет, но опять смартфон максимум, да, ну может быть планшетик какой-то. То есть сразу непонимание того, то есть непонимание своей целевой аудитории, да, изначально, вот она проблема. То есть они стартанули с ложной, негодной гипотезой. И начали на ней уже выстраивать, соответственно, структуру. То есть здесь единственное исправление – это пойти по-другому. Да, это поженить идею РАНХИКСа, то есть обучение менеджменту, да, управлению. Хотя у меня тоже там вопросов много к их программам. Ну ладно. И Минобороны. Но тогда это можно сделать исключительно на базе учебных заведений Минобороны. То есть мы берем условный, там есть у нас самое элитное училище, там считается, да, это МОСВОКУ, и, соответственно, Московское общевойсковое командное училище, кремлевское так называемое, да. Мы берем, делаем на ней факультет, берем преподавателей из РАНХИКС, ну или там гражданских нанимаем, других преподавателей, это может из ВШ, там откуда угодно быть, да. И, соответственно, делаем там факультет. Вот тогда это будет работать, потому что это будет, ну, понятно, сложности могут быть, там вот те, кто со мной спорят, они говорят, вот, Ром у нас в Минобороне, сейчас своих будут протягивать, сейчас это, но если ничего не делать, то ничего не будет, да, то есть нужно, ну, если мы скажем, ну, у нас, ну, условно, кто-то утверждает, что Министерство обороны продолжает деградировать, и мы скажем, ну и пусть оно деградирует дальше, и пусть оно завалится, и мы тогда на обломках будем строить что-то новое. Ну, мне эта политика сегодня не устраивает. Да? Когда-то, может, она и привела к чему-то, да, но привела через ломку страшную. Так что я вижу выход только такой. То есть на базе военного учебного учреждения мы заводим преподавателей из любых вузов, и, соответственно, тогда это будет работать.
Но не на базе гражданского вуза. Хорошо.
Вуза.
Но, в принципе, ты знаешь, на самом деле, ты все очень хорошо рассказал. Сейчас чуть-чуть к другой теме перейдем. После моей короткой реплики, с твоего позволения, мне кажется, что все гораздо проще. Одни элиты просто не хотят делиться своим чудесным статусом с новыми. Вот и все. Все гораздо проще. Ну, давай дальше пойдем. Смотри, и ты у себя об этом в телеге писал тоже. Владимир Путин призвал губернатора Тюменской области Александра Мора вежливо отзываться о людях, которые не хотят эвакуироваться из-за опасений за свое имущество. Цитата от президента. Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях говорить. Не надо, сказал Владимир Путин господину Мору. У нас, видишь, даже на уровне губернаторов иногда есть... такое отношение к людям, что вот он губернатор, он элита, а это, ну, просто народ, просто люди, если не употребить другое какое-то выражение.
Ну, так и есть, да. Но у нас, к сожалению, я всегда привожу фразу Макиавелли, да, как художнику, чтобы нарисовать долину, нужно подняться в гору, так и... и чтобы нарисовать гору, нужно спуститься в долину. Так и государь больше понимает о своем народе, а народ больше знает своего государя. То есть здесь она сложная конструкция, вроде как простая, да, и можно понять ее по-разному, но смысл в том, что государь, он знает в управлении, да, а народ на своей шкуре понимает, как это управление влияет на народ и на государство, да, внизу. То есть вот это важно понимать. И для того, чтобы правильно управлять, любой управленец должен спускаться в долину, ну или из долины запускать социальные лифты для того, чтобы понимать, как вообще, да, его управление влияет на население. То есть вот про управление он знает, но как влияет, знает только народ. Вот Мор показал, да, что он не знает. Абсолютно не знает, не понимает, как его управление влияет на народ и вообще, что нужно народу. Да? То есть вот они упертые, да, а они не упертые, они боятся за свою собственность, да, как сказал Владимир Владимирович Путин. И, конечно, это надо менять. Опять же, мы говорим о том, что, к сожалению, не знаю, как вы относитесь к идеям Щедровицкого, да, но я считаю, что это абсолютно нерабочая система, которая и привела к тому, что у нас сейчас есть, да, потому что это вот как раз создание такого имиджа больше, да, это управленец-творец, да, без спускания, как раз без долины, да, непонимания долины. Вот я тут творю на горе, да, я-то знаю, как творить. Я вот творю, здесь натворил, все это бессвязно, да, но я вот творец такой великий, вот что Мор и показал, он оторван, да, то есть он творец, он что-то там делает, но от это оторвано от жизни. И, соответственно, вот идеи как раз Щедровицкого, да, они вот и запороли нам всю систему управления, ну и плюс нам навязаны менеджмент, да, не русская система управления, не социальные технологии, не понимание народа, да, и от этого действия. А вот это, я вот оторван, да, но я вот творю, и я показываю, ну, как Щедровицкий там любил вот эти все картинки, схемки там и все остальное. Вот во что упираемся.
И к еще одной теме. Глава Миноборнауки России с 1 мая запретил коммерческим организациям проводить экзамены на оформление сертификата для мигрантов по знанию русского языка, истории и права. В регионах эту работу будут выполнять государственные вузы. Кроме того, будет усилен контроль за самими экзаменами. Ответственность будет возложена на ректоров. Также Рособорнадзор предлагает включить в экзамен проверку устной речи, а также повысить проходной балл для получения сертификата с 50% до 80%. Короткая реплика от тебя, 40 секунд. Ну, кроме «наконец-то!» Что-нибудь еще?
Ну, я не люблю борьбу за прошлое, да, то есть это все правильно сделано, и я думаю, будет работать, потому что все-таки, когда это частный вуз что-то делает, да, это может быть, я не знаю, что-то, да, ну, как это квалифицировать по преступлению, если он закрыл глаза, там просто, да, там взял денег, а здесь все-таки это уже официальный государственный вуз, и там уже включается другой уровень уголовной ответственности, да, если преподаватель возьмет деньги за выдачу сертификата мимо экзамена.
Спасибо. Роман Алехин.
Будет работать.
Наконец-то. Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер, был с нами. Роман Алехин, телеграм-канал. Подписывайтесь. Я Иван Панкин был здесь, остался доволен.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.